Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
15:08 в Москве. Это передача «Особое мнение». У микрофона Наргиз Асадова. И приветствуем в студии писателя Михаила Веллера. Здравствуйте.
Вечер добрый. Всех с идущими праздниками.
Да, спасибо большое. О них мы тоже сегодня поговорим. А вы же телезрители телеканала RTVI, сети-зрители, так мы называем тех, кто может нас смотреть на видеотрансляции в интернете, которую мы ведем с помощью нашего партнера компании «Сетивизор». Там вот в четырех ракурсах нас можно видеть. Напомню, наш сайт echo.msk.ru. А также слушатели радиостанции «Эхо Москвы» могут также принимать участие в нашем эфире. Каким образом? Первое – это присылать вопросы и комментарии на СМС. +7 985 970 45 45. А дальше у нас есть еще такой аккаунт «Вызван» в Твиттере. Туда тоже можно присылать свои вопросы. Ну и, конечно же, диаграмма эфира. Тоже на сайте у нас ее можно найти. Вы можете проголосовать за или против того, что говорит у нас сейчас в эфире писатель Михаил Веллер.
Я понял так, что ваши технические возможности без ограничены, и вы всех приглашаете бесплатно.
Безусловно.
Да. Здорово.
Именно. Все должны почувствовать себя участниками эфира. Мне кажется, так будет правильно. Так вот, значит, сейчас, в данную минуту, начинается репетиция парада 9 мая, парада Победы на улицах Москвы. Перекрыто огромное количество, значит, улиц, проехать по городу невозможно. Это уже вторая репетиция.
Да поэтому... вы просто злопыхаете.
Я хочу спросить, зачем это нужно?
Я только что проехал по улицам Москвы. Город поразительно пуст. То есть мы живем в том самом состоянии, когда то ли безработица переходит в длинный праздник, то ли бесконечный праздник переходит в безработицу, но движение по улицам очень облегчено. Я не знаю, может, танки подавили часть автомобилистов, но я вот как-то доехал очень легко.
Именно, именно. И еще, например, стало известно, что правительство Москвы, например, там 100 миллионов рублей потратит на этот праздник. Вообще, во сколько обойдется этот парад?
Копейки.
Ну, это только правительство Москвы. Я уже не говорю о том, сколько из бюджета федерального будет выделено. Об этом пока цифры я не видела, но я думаю, что в кругленькую сумму. Вот в тот момент,
скажите,
когда в стране много проблем...
Скажите, а где записаться в очередь, чтобы получить какую-нибудь часть этих праздничных денег? Вот очень интересно, как они расходуются и на что же конкретно выписываются. Я вот никогда ничего не получал.
Да, я тоже не получала, но деньги куда-то уходят. В частности, на парад, там, на технику, там, на подготовку технику, на тех военнослужащих, которые будут участвовать в параде, на, не знаю, подарки ветеранам и так далее. В общем, огромная сумма
денег. То есть одновременно происходит праздник выписывания денег. Это национальный праздник, отработанная процедура. И радуются все, а некоторые еще и как-то вот немного берут эти деньги. Понятно.
Вы радуетесь?
Вы знаете, вот... Я пока перевариваю эту историю, я думаю, как бы мне пристроиться к тем, кто конкретно радуется дележу денег. Какой-то неправильный пчела, мне никак к меду не попасть.
Ну, а вообще, такой грандиозный парад с военной техникой, это хорошо, это нужно вот сейчас нам?
Это кому, нам и в каком смысле нужно? Я вам скажу, при моем глубочайшем уважении к церкви, восстановленный в правах, вот ту часовенку, которая перекрывает проход с другой стороны исторического музея, я бы, конечно, куда-нибудь перенес, чтобы она не загораживала проход второй колонне техники, как было когда-то при советской власти. В сущности, святая вера святой армии мешать не должна. И парад, он, безусловно, будет патриотические чувства, и когда он соответствует настрою граждан и страны, это, конечно, совершенно замечательно. То есть, глядя на технику, на колонны, марширующие парадные расчеты в безукоризненном строю, ну, граждане должны проникаться мыслью, что в стране порядок, власть крепка, в армии все очень хорошо. А если, конечно, всякие злопыхатели будут говорить, что реформы там воруют, понимаете, там в армии дедовщина, это, конечно, совершенно ужасно. Мы имеем что? Мы имеем активное, позитивное зрелище. В сущности, если определить жанр военного парада, это что? Это милитари-шоу. Это милитари-шоу, во-первых, развлекает, а во-вторых, развлекая, внушает патриотические чувства. То есть в основе идея лежит, безусловно, хорошая.
Вот по поводу патриотических чувств параллельно приходят новости, например, о том, что на Бородинском поле возводят коттеджи. И даже уже новый подмосковный прокурор Александр
Онегин... Это прекрасно! Я бы хотел возвести элитный центр Багратионовой Флеши. Или, представляете, особняк редут Раевского. А представляете, вот небольшой небоскреб, ставка Наполеона. Нет, это вот гениальная совершенно идея. Я боюсь только, что опять мне не удастся пристроиться ни к какому денежному потоку со своим карманом. Застроенное коттеджами Бородинское поле – это замечательно. И над всем этим огромный флаг с надписью «Скажи-ка, дядя Вить, недаром, и под ним ценник». Нет, прекрасно.
Да, по-моему, тоже прекрасно. Так вот, сейчас будет следственная группа разбираться, каким образом эти земельные угодья попали в частные руки.
А вот это безобразие. Эдак они скоро к господину Прохорову придут интересоваться, как это никель попал в его частные руки. Как они попали? Ну, шел, упал, очнулся, попало в руки. Это всем совершенно все известно. Приедут следователи. Значит, следователям нужно будет давать взятки. Значит, цена на участки и коттеджи автоматически повысится. Нет, ну какие следователи? Мы между праздником 1 мая и 9 мая. А вы про следователей. Давайте сделаем перерыв до 9 мая.
Мы, знаете, сейчас сделаем перерыв на новости, а затем вернемся и продолжим.
А это были не новости? Ах да, это всегда.
Эхо Москвы.
Во вторник тема клинча. Поможет ли Сколково развитию науки в России? В клинче сойдутся вице-президент фонда Сколково по взаимодействию с органами государственной власти и общественностью Станислав Наумов, утверждающий, что да, поможет, и бывший посол Российской Федерации во Франции, президент Международного инженерного университета Юрий Рыжов, утверждающий, что не поможет. Программа «Клинч» во вторник, 3 мая, после 20. В ночь со вторника на среду гость Бориса Алексеева, российский посол мирового джаза Аркадий Шелкопер. Эфир Бориса Алексеева в ночь со вторника на среду после 0 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19 часов и 16 минут в Москве. У микрофона Наргиз Асадова. Продолжаем слушать «Особое мнение» писателя Михаила Веллера. Михаил Иосифович, тут вот вам несколько вопросов прислали по интернету перед передачей. Я должна вас спросить. На самом деле, многие из них касались убийства Бен Ладена, о котором вчера сообщил Барак Обама, президент США. Так вот, например, Митя, монтажник из Воронежа, вас спрашивает, зачем Америке понадобилась вся эта клоунада с Бен Ладеном? Это что, отвлекающий маневр? Подготовка Обамы к выборам? Как вы восприняли это событие?
Знаете, когда кто-то готовится на выборы, то любое хорошее событие его политтехнологи-пиарщики норовят, конечно, вплести в строку. Америке это понадобилось давно. Вот как самолеты воткнулись в небоскребы, так Америке это и понадобилось. С другой стороны, если они будут ликвидировать по одному главарю террористов в 10 лет, то у нас до 2100 года останется всего 9 человек. Они будут меняться не чаще, чем папы римские, которые уходят со своего поста в лучший мир естественным образом. Это мне немного непонятно. В самом деле, живет человек в хорошем доме, кстати, о Бородинском поле, 5000 квадратных метров дом, если ничего не наврали. И живет там давно, за высоким забором, рядом с военной базой, в элитном пригороде. Его ищут везде и не могут найти. Вы знаете, как-то, я думаю, все-таки американская разведка не лучшая в мире, и ЦРУ совсем не такое вездесущее, как некоторым кажется. Зачем американцам это понадобилось? Чтобы бороться с терроризмом. И почему бы, собственно, не бороться с террористами? Потому что Бен Ладен одной рукой отправлял ребят в Америку, другой рукой отправлял ребят на российский Северный Кавказ. На самом деле, поздравили Америку с этой ликвидацией. И правильно поздравили, и потому что для безопасности Российской Федерации это все тоже имеет значение.
А события это скорее усилит безопасность в мире или нет? Потому что сейчас многие страны повысили уровень опасности в своих странах.
Да. Да. Вот и президент Медведев предложил ввести 3 уровня, чтобы было все как у приличных и больших. Совершенно справедливо. И вот и посмотрим в течение ближайшего месяца, что там с этого будет. Я думаю, как сейчас серьезно задумался товарищ Муаммар Каддафи, лидер Джамахири. И с ним тоже поступят, как с Бараком Обамой, я хотел сказать, с Бен Ладеном. Имена специфические, другой культуры, другой традиции имена. И с ним поступят так же. И тогда нужно срочно как-то куда-то сваливать или, наоборот, пытаться занять этот пост, потому что вакансия появилась лидера Аль-Каиды. Я думаю, там сейчас имеют место интересные размышления. На самом деле, что значит один Бен Ладен? Если бы это происходило в какие-то старинные времена, когда не было никакого подобного терроризма, то все обстояло бы совершенно иначе. У Бен Ладена много родственников, а не осталось бы ни одного. Вот ужасные злые колонизаторы, бесчеловечные расисты, империалисты всех мастей в старые времена поступали именно таким образом. И не было терроризма. Вот это ужасно совершенно. Потому что если ограничиться Бен Ладеном, то как бы хуже не было, совершенно верно.
Вот, тем не менее, вот если вы заговорили уже о Ливии, то тут тоже многие вас спрашивали в вопросах, которые прислали нам на сайт. Вот за что убили сына и внуков Каддафи? И очень, на самом деле, сочувствуют вот наши люди, ну, некоторые, по крайней мере, которые пишут вам вопросы и оставляют их у нас на сайте.
Вы знаете, вот мы с вами только перед передачей говорили о наших людях, которые приходили в 70-е годы в Казанский собор, где был Государственный музей истории религии и атеизма, где работал я в качестве младшего научного сотрудника какое-то время. И когда эти люди слышали от нас, комсомольцев и коммунистов, что Иисус Христос – личность историческая, и большинство серьезных людей, ученых, склоняется к тому мнению, что на самом деле он был. Они смотрели на нас с негодованием, как на врагов народа, как на буржуазных агентов. Как мы смеем им впаривать опиум для народа прямо в Государственном музее? Это они сейчас заявляют, что на 80% все верующие и дружными рядами ходят к обряду. Народ, я прошу прощения, имеет в голове то, что в эту голову вложат умелые циничные политтехнологи. Если они вложат, что еще вы прицепились к полковнику Каддафи, то он любимец народа. Это все американцы проклятые. И мало Ирана, и Ирака, всего на свете. Теперь еще за Ливию взялись. Народ будет говорить: о, сволочная Америка, что им надо от Каддафи? Если народу скажут наоборот, то через полгода и народ будет думать наоборот. За что убили? Ни за что. Вот ни за что, а почему? Потому что абсолютно точечного оружия не существует. Вот даже у нас милиционер стреляет в преступника, а попадает в прохожего. Бывает. Хотя пуля – это оружие точечного воздействия. Вот нанесли удар, и подвернулись родственники. Убери родственников подальше оттуда. Что ты родственников суешь под бомбу?
Но сам факт того, что вот есть некое независимое, суверенное государство, Ливия, там начинает бунтовать народ. Лидер этого государства, которого этот народ все время терпел, начинает подавлять эти выступления.
Да.
Он мотивирует это тем, что если не он, то на его место придут, не знаю, там, Аль-Каида та же самая, и превратит Ливию в террористическое государство.
Правильно. Как если мы ее оккупируем Прибалтику, то оккупирует Гитлер. Если я не ограблю вас, то ограбит кто-то другой и, возможно, даже нанесет увечья. Так что шубку снимите, пожалуйста, и дайте мне. Эту логику мы проходили, она очень проста. Но это, опять же, то блюдо, которое с удовольствием поедает оболваненный народ, над которым поработают политтехнологи. Муаммар Каддафи, как выражался Глеб Жеглов, на свободе лишних лет 20 уже переходил. Этот человек, который в свое время осточертил всем. Вот не было такой свары, в которую бы он не ввязывался. Вот все, что он мог взрывать, он взрывал. Все гадости, которые он мог сделать, он сделал. Когда в 2003 году американцы вставили Ливию в ту самую ось зла, он понял, что дело попахивает керосином, и мгновенно сказал, что он перековался. Он готов заплатить по 2 лимона баксов всем жертвам взорванного над Шотландией лагеря. Он больше не будет поддерживать террористов. Он отрекается от всего и просит всюду его принять. И эти политкорректные идиоты сказали: «Да, дорогой, да Муаммар, да иди сюда, припади нам на грудь, давайте все дружить». «Да», — сказал Муаммар, «только можно я к вам приеду с шатром, на газоне его разобью, да? Сколько вы там говорите, вон, 15 минут? Ну, ничего, я поговорю полтора часа». Молодец парень. Если можно выбирать слабину, то он ее выбирает. Если в протянутую руку можно плевать, то он в нее уверенно плюет. Но это вот только в кино, знаете, «Миссия невыполнима», «Том Круз», «Морские котики», так всех выкрадывают. А на самом деле что-то как-то уже сколько лет, и ничего не могут сделать с предводителем. Боже мой, сколько тех бедуинов в Ливии живет. Это тоже говорит об определенном кризисе евроатлантической цивилизации. То есть вооружение, черт знает сколько, деньги тратятся сумасшедшие, а ничего не могут сделать. В общем так, я лично ими недоволен.
Но речь идет также и о кризисе на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по крайней мере, тех режимов, которые там многие десятилетия находились у власти. И одно из последствий этого кризиса – это огромные просто волны миграции, которые хлынули в Европу. Вот. И сейчас Европейский Союз уже поговаривает о том, чтобы восстановить границы между странами, которые участвуют в Шенгенском соглашении. Вот как вам кажется, какова картина Европы там, через 5, через 10 лет, учитывая вот эти вот волны миграции, которые сейчас с Ближнего Востока, Северной Африки туда идут?
Вы знаете, в парадигме современного искусства картина движется в направлении известного шедевра Малевича «Черный квадрат». Ой. Вот лет через 100 так примерно. Потому что сейчас действует не писано,
через 100,
но совершенно реально.
Интересно, через 10.
И через 10 вы еще увидите. И действует закон, который можно сформулировать так. Любой гражданин любого государства может жить в любом другом государстве, где ему заблагорассудится, без соблюдения всяких формальностей, а это другое государство, куда он въехал по своему хотению, если оно цивилизованное, обязано его легализовать и дать ему всяческие социальные блага. Вот то, что мы имеем реально на сегодня с Европой и в большой мере с Соединенными Штатами. Нужно быть полным идиотом, чтобы жить в Африке, где спит, где нечего жрать, где диктаторы. Если можно переехать в Европу, поджечь там автомобиль и выйти на демонстрацию с воплями: «Вы, зажравшиеся дармоеды, дайте мне все, потому что вы сами говорите, что таковой и должна быть справедливость». Ну, посмотрим, они возьмутся за ум или будет уже поздно. Мы сейчас в очень интересной ситуации находимся. Вот можно посмотреть, что они будут делать. На самом деле, и всех давно пора на помойку. Я имею в виду лидеров цивилизованных государств.
Ну, разом всех вряд ли удастся.
Их совсем не так много.
Ну и потом, ну, кстати говоря, они уже сейчас предпринимают какие-то шаги, чтобы изменить сложившуюся ситуацию и структуру, вот, о которой вы говорите.
Да-да, шаги. Их совсем немного, их можно посадить в один грузовик. Даже вокруг Москвы такие большие свалки, захоронить их было бы экологически несравненно менее опасно, чем принимать, захоранивать ядерный отход, сами понимаете. А акция была бы благая.
Ну, а кто на их место станет?
Вы знаете, вот почему значительная часть населения, которая одной рукой на 80% верит в Бога, другой рукой на 90% поддерживает последовательного атеиста товарища Сталина, Иосифа Виссарионовича? Потому что никогда Сталин не мог себе даже представить ситуацию, что там кого-то освобождает и пускает дело на самотек. В гостинице «Москва» сидели правительства, буквально всех существующих на планете государств. и въезжали на броне вторым эшелоном вслед за войсками, и всегда находилось, кого на какое кресло посадить. И все было совершенно отлично. Должны быть свои готовые лидеры. Ну, как это так?
Ну, вот, например, в Финляндии, в той же, да и не только в Финляндии, но и во многих странах Европы набирают популярность националистические партии. Например, в Финляндии там на третье место вышла партия «Истинные финны», которая абсолютно не скрывает такую националистическую свою закваску. Еще одна партия в Финляндии вот недавно тоже выдвинулась на муниципальных выборах, которая вообще считает, что в их ряды могут вступать только ну, практически этнически чистые финны и еще там какие-то народности, которые очень близки к финнам.
Знаете, я не читал...
За чистоту белой расы там борются.
Я не читал программ этих партий, но то, что произошло с вступлением Румынии в ЕС, было совершенно прекрасно. Потому что барон баронов, цыган в Румынии, посадил 4000 команды на самолеты, и они перелетели в Финляндию и поставили финское государство перед фактом. Мы здесь, будьте так любезны, всем по 700 евро ежемесячного воспомоществования, и вообще там насчет жилья, сигарет, денег на карманные расходы, обучение, ну, мы ждем. То есть финны пришли в ужас, потому что политкорректность политкорректностью, но это уже чересчур, и стали как-то очень застенчиво находить способы отправить их всех обратно. Но в конце концов отправили почти всех, хотя цыгане были совершенно возмущены, потому что совсем не то им обещали. Так вот, политкорректность, оно, конечно, но. Люди должны работать, люди должны соблюдать законы, люди должны жить по уставу того монастыря, в который они явились. А те, кто придумали мультикультурализм, на самом деле свалили от Гитлера в Америку. Их там приняли, в благодарность они стали объяснять, что должен быть мультикультурализм. Сейчас они все, к сожалению, уже умерли, а лучше бы гораздо раньше. Вот это они все придумали.
Но вы не боитесь, что вот те тенденции, которые сейчас в Европе наблюдаются, приведут к победе националистов?
Я боюсь, что те тенденции, которые в Европе сейчас наблюдаются, приведут к исчезновению Европы во всех смыслах, кроме как часть суши, определенной площади с определенными очертаниями. Все остальное уже не так плохо.
И это особое мнение писателя Михаила Веллера. Мы прервемся на рекламу и новости, а затем вернемся. Никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19.33 в Москве. Это особое мнение Михаила Веллера. У микрофона Наргиз Асадова. Диаграмма эфира показывает, что вас поддерживает больше 80% практически все время, Михаил Васильевич.
Прекрасный процент.
Да. Значит, телефон для СМС плюс 7-985-970-45-45. Также есть аккаунт «Вызван» в Твиттере. Туда тоже можно прислать свои вопросы и комментарии. Ну и можно смотреть на сетивизоре на нашем сайте hmsk.ru. Вернемся в Россию. Мы же говорили все время про глобальные проблемы. Дмитрий из Екатеринбурга спрашивает. Вас, вернее, просит прокомментировать падение рейтингов Медведева и Путина. И спрашивает вас, в Кремле еще на что-то надеяться?
Мгновенно хочется острить, а что, как они могли упасть, откуда же и куда упали они? А что, разве раньше было не так? На самом деле, я это только сейчас услышал. И совершенно понятно, рейтинг зависит от того, кто и как его считает. Если есть с кем сравнивать, если есть, что называется, альтернативные фигуры, если кому-то позволяют выдвинуть какую-то внятную программу, которая конкурирует с нынешней, то тогда, конечно, посмотрим, у кого какой будет рейтинг. Но почему произошло все вот это вот на Среднем Ближнем Востоке? Потому что существует элементарный закон, по которому изменения происходят всегда. Вот люди так устроены, им необходимо что-то изменять. Режим не один – невозможно законсервировать надолго. И если ты хочешь, чтобы режим устоял, то ты должен идти впереди пинка судьбы, своей рукой проводить те самые изменения, которые людям необходимы. И вот у нас это чувствуют, понимают, но деньгами поделиться не могут. Вот ордена дать можно. Вот уже ордена, тип трудовой славы и доблести, дают в Кремле. Я только не знаю, вот те, которые награждены, достойные все, безусловно, люди, честь и хвала – они работают на государственных предприятиях или на частных? То есть, например, они работают на предприятиях Дерипаски и на его карман, или они работают на предприятиях Российской Федерации? Это очень интересный момент. Если они работают на олигархов, то олигархи как-нибудь финансируют наградную кампанию? Или как это происходит? У нас ведь теперь не какой-то там коммунистический социализм. И так вот, что касается этих рейтингов. Совершенно понятно, что всех, кто могут составить конкуренцию рейтингоносцам, надо бы вкатать на уровень асфальта, чтобы даже лысина не торчала, чтобы все было ровненько. И тогда, кто надо, тот будет возвышаться над общим уровнем. Программ не должно быть никаких, потому что как только ты публикуешь какую-то программу, то тебе деньги от карманов своих пацанов надо отвлекать для всех, а пацаны это не приветствуют. Вот поэтому все очень тяжело, поэтому он падает. Удивительно другое, вопреки всем законам аэродинамики, а только ухищрениями политтехнологов он держится. Вот это в книгу рекордов Гиннесса.
Кощеева спрашивает, так все же, Михаил, кто будет следующим президентом? А я от себя добавлю, а если будет кто-то третий? Но не Путин, не Медведев, а кого-то третьего они выдвинут. Это как-то облегчит ситуацию психологически? Вот само какое-то даже незначительное изменение.
Я согласен с нашей слушательницей, что именно я тот человек, который знает, кто будет президентом. Ну, конечно же. Вот отсюда я уезжаю и сижу в Кремле прямо под столом у Суркова.
Да, это Александру Волошину,
Кощей, кто должен быть следующим президентом. Ну, что ей-богу за детские вопросы? Барышня, не волнуйтесь.
Это
кто
мужчина,
надо, тот и будет. Вас не спросят.
Так вот, а третий, вот если будет третий кто-то избран, это как-то да, психологически разрядит ситуацию?
Что за русская манера соображать на троих? Зачем вам третий? Вот, понятно. По-моему, двух выше крыши, чего вам мало? Посмотрите, какие гарные хлопцы.
Хорошо, поговорим дальше о проблемах наших. В частности, вот приходит сообщение с Кавказа, ну, например, о том, что 11 мая в Грозном состоится открытие нового стадиона имени Ахмата Хаджи Кадырова. Значит,
какое
там будет
несчастье.
Матч. Там будет матч. Туда приедет Диего Марадона, Фабиан Бартес, Луиш Фигу и далее. И так далее. И я просто напомню, что наверняка, чтобы пригласить такого уровня звезд мирового масштаба, потратили немалые деньги. А в России, как мы помним, уже начались митинги, на которых молодежь выступает против бюджетной политики по отношению к Кавказу, причем они против всего Кавказа, по сути, выступают. Вот как вам кажется, к чему это приведет?
А что еще не привело? Я думаю, что оно уже привело. То есть, на самом деле, конечно же, то, что хотел сделать Дудаев еще в 92-м году, исполнилось в размере большем и лучшем, нежели Джохар Дудаев мечтал. Потому что, с одной стороны, Республика Ичкерия, конечно же, независима, и внутри, что хотят свои ребята, соответствующие кланы, во главе с Рамзаном Кадыровым, ту политику внутри они и проводят. Но при этом они получают массу бабла из России. Что-то пилится здесь, оседает прямо в московских карманах, а все равно Чечня получает массу выгоды. А кроме того, чеченские мужчины, молодые люди, бизнесмены, и менее бизнесмены, отчасти, простите великодушно, а вдруг даже и бандиты, я не знаю, если нет, то я прошу прощения, и они спокойно ездят по всей Российской Федерации и со своей чудесной, жесткой, феодальной, клановой системой делают, что хотят. Потому что, вы знаете, русская милиция, она гораздо больше продажна, чем чеченцы. Вот у чеченцев есть понятие чести, родовой, личной обязанности перед своим народом. А русская милиция покупается за бабло, к сожалению, более чем на 50%. Если посмотреть, таким образом Чечня победила Россию, а молодежь против. Ну, видимо, это видимо, российская, русская молодежь, да? Я ее совершенно понимаю. Лично я говорил еще тогда, когда Ельцин устроил со своим Грачевым одним десантным полком Первую Чеченскую войну. Упаси Господь отделить пропахать 6-метровую контрольно-следовую полосу, намотать 2 ряда колючей проволоки и впускать в Российскую Федерацию в визовом режиме в индивидуальном порядке и ни одной копейки. И пусть ребята будут независимы, и пусть живут как хотят, и пусть продают свою нефть, но и так далее, Но при чем здесь мы?
Подождите, чеченцы не хотят отделяться от России сейчас совершенно. То есть, по крайней мере...
Все... Или некоторые.
Вряд ли там проводили опрос общественного мнения.
Понимаете, ведь все чеченские войны, они были за что? За то, что они не хотели оставаться в составе России.
Ну, это был такой конфуз.
Захватывают заложников. Почему не захватили заложников? Потому что они звери. А чего они хотят? Они ничего не хотят. А что на кассете? А это пустая кассета. Лгали с таким цинизмом удивительным. Требования были одни. Вывод федеральных войск из Чечни и проведение свободного референдума за независимость Чечни. Но теперь ребята вошли во вкус. У них уже есть независимость. А еще у них есть Россия, которая платит России, то Чечне дань. Россия Чечне платит дань.
Мне кажется, что очень есть опасная тенденция, что вот эти молодые люди, русские, которые выходят на улицы Москвы протестовать против того, что Кремль платит деньги там Чечне, они, по словам Кавказ, имеют в виду не только ведь Чечню, но и Кабардино-Балкарию, Дагестан, Ингушетию. А каждая из этих республик, она совершенно отличается друг от друга. И где-то нет таких больших субсидий из России, где-то они себя действительно содержат сами. А все это валится в одну кучу просто из-за отсутствия образования и информации о том, что происходит на Северном Кавказе.
Понимаете, на Северном Кавказе живут достойнейшие народы со своим укладом, своей религией, своей идеологией. И хотят жить сами, имеют право, и пусть живут. Но то, что русская молодежь не разбирает, а хрен редьки не слаще. Людей судят по их поступкам. Какая разница, из какой именно он республики Северного Кавказа, если результат один? То есть вот это вот та самая совершенно не европейская, не российская ментальность, способ решать вопросы силовым порядком, сплошной подкуп так называемых правоохранительных органов и так далее. К сожалению, это все только повышает социальную напряженность в стране. Когда-то эти народы как вошли в состав Российской империи? Да завоеваны были, добровольно же ни один не просился. А вы говорите, теперь мультикультурность и все равные граждане России. Получаете равных граждан России. Вот и получается, с одной стороны не хотят, а с другой стороны, а как же Конституция? Или Конституцию переписать, или народ заменить другим?
Ну вот, знаете, обозреватель газеты «Коммерсант» Ольга Алинова в своем блоге, она написала очень интересную мысль, что она часто очень ездит на Кавказ, сама, в общем-то, родом оттуда, и была очень расстроена вот таким санкционированным митингом славянских националистов на Чистых прудах, и написала, что, вероятно, правы мои друзья на Кавказе, что отделение кавказских регионов от России – это вопрос одного поколения, потому что там растут дети, которые привыкли, что их не любят в России, что их обвиняют в том, что, не знаю, они содержанты, что они террористы и так далее. То есть они растут в атмосфере ксенофобии. Вы согласились бы с этой мыслью?
Это ощущение взаимно. Но если Россия придавливает Северный Кавказ на уровне государственном, армейском, ОМОНовском, то Северный Кавказ терроризирует Россию на уровне личном, индивидуальном, дружеских этнических группировок. И во всем есть свои плюсы и минусы, но это совсем не похоже на бескорыстную взаимную любовь. Вот в чем горе.
Это было особое мнение Михаила Веллера, писателя. У микрофона была Наргиз Асадова. Всем спасибо.
Да с праздником же всех.
С праздником. Всего доброго.